Глава 14. Тайное совещание трех герцогов, столица Аргента.
«Очень плохие новости, господа», — сказал герцог Жантель с мрачным лицом. «Наш основной отряд, посланный в Бельбу, чтобы закупорить Эйсона и тех, кто будет охотиться вместе с ним в одном из порталов, уничтожен в полном составе. Все 12 человек и 7 выкупленных из тюрьмы преступников, которых надлежало запихнуть в портал, и 5 их надзирателей».
«Проклятие!»
— вырвался герцог Джелли.
«Расходы на эту затею превысили уже все разумные пределы. Никаких результатов так и нет. Нужно выкупать новых преступников, искать толковых людей, которым можно доверить такую деликатную задачу по их конвоированию и использованию в нужный момент. Мы должны быть полностью уверены, что они не проговорятся. Если дочка брата короля погибнет вместе с ее мужем... «Герцог Картан землю перевернет, чтобы найти тех, кто в этом может быть виновен».
«Что делать, мой друг, что делать? Придется все же раскошелиться», — печально сказал герцог Шенкер. «Одно хорошо, наблюдатели вокруг столицы уцелели, ведь им проплачено за неделю вперед. И это также означает, что Эйсон и его охрана ни о чем не подозревают».
И хотя ни одного из участников этого совещания не радовала необходимость выделять новые значительные средства на эту операцию, но к общему согласию они вскоре все же пришли.
Эйсон, королевство Бельба.
Мы отправились за город порталом и забрались за 10 километров от него. С нами отправилось неожиданно много любителей понаблюдать за дуэлью, аж за сотню. Ну да, учитывая значение исхода этой дуэли для Совета 10 в Бельбе, этот интерес к результату можно понять. Пусть на сам процесс поглазеть не получится, исход дуэли многим очень даже интересен. От нашей делегации поддержать меня решил и сам принц Мартин. А вот принцессу он оставил в столице, хотя я и видел, что ей очень хотелось отправиться с нами. И правильно, а то еще пойдут слухи, что она в меня влюблена. Есть кому распускать всякие гадости о нашей делегации и принцессе, в этом можно не сомневаться. Несколько раз подряд кидали кубик, и всей толпой перебирались по его указаниям в новое место. Наконец, секунданты согласились, что портальная локация выбрана совершенно случайно, и никаких подтасовок быть не может. Локация была среднего уровня тяжести, в ней водились одинокие хищники-магнуты, обладавшие как защитной, так и атакующей магией. Другое дело, что их самих обычно еще искать нужно долго, так что какое-то время можно спокойно сражаться между собой. Судья повторил правила нашего поединка. Тот, кто выйдет, когда противник жив и может сражаться, проиграл. Победит тот, кто выйдет тогда, когда противник убит или полностью выведен из строя. Все артефакты побежденного становятся собственностью победителя. Затем Тарглас и я вместе шагнули в переход. Шли на расстоянии в метр, посматривая друг на друга. Едва окажемся в портальной локации, сразу же можем начинать сражаться. И, конечно, каждого глодала мысль, на что заточены артефакты у другого, какие сюрпризы возможны от них. Древние создали тысячи самых разнообразных артефактов и на защиту, и на атаку. Были удачные артефакты и у современных мастеров. Так что, возможно, были любые неожиданные повороты. Я, разумеется, не собирался чрезмерно рисковать. Надо быть тупым, чтобы дать шанс противнику первым атаковать меня, когда я понятия не имею, что у него за набор артефактов. Поэтому, едва мы вошли внутрь, я метнул свой эспандер в воздух как можно выше и тут же запрыгнул в него. А на месте оставил десяток активированных разрывных артефактов с детонатором на секунду. Выскочив на высоте в 30 метров и поймав эспандер, тут же метнул его снова вверх. Оставаться на небольшой высоте, изображая из себя неподвижную мишень в пределах досягаемости чужой магии, мне не хотелось. Да, я рассчитывал, что близкий взрыв уничтожит моего врага, но мало ли у меня найдутся мощные контраргументы. А вот высота в 60 метров меня полностью устраивала. На ней уже шансы и заметить угрозу, и среагировать на нее очень велики. Не все угрозы, к сожалению, можно заметить. Я скостовал перед собой воздушный щит и тут же внимательно рассмотрел выход из портала. Воронку от взрыва увидел, и сюрприз, рядом с ней еще одну. Похоже, атака при помощи взрывчатки не мне одному показалась хорошей идеей. А вот тело моего врага внизу видно не было, что логично, в общем-то. Не рассчитывал бы выжить, швыряя в меня взрывчатку совсем рядом с собой, не делал бы этого. Значит, первый вывод — у него мощный артефакт защиты, а то и не один. Местность тут пустынно-скалистая. Около портала почти нет зелени. Деревья в этой локации вообще трудно найти. Так, невысокие кусты да тощая трава. Вижу пару ущелий в 300 метрах слева и справа, а тут у нас плато. Моего противника нигде нет, так что следующий вывод тоже логичен. У него есть прекрасный артефакт маскировки. Либо полностью его делает невидимым, либо маскирует под какой-то объект, наподобие валуна или небольшого куста. Что хорошо для меня в этой ситуации, так это, что у любых такого рода артефактов ограниченное время действия. Бесконечно долго они скрывать тебя от взгляда врагов не могут. Даже мой спандер, одна из самых лучших вещей, чтобы скрыться из чужого поля зрения, не позволит мне просидеть в нем дольше, чем я могу задержать воздух в легких. Так что буду надеяться, что и маскировочный артефакт Таргласа скоро неизбежно перестанет его скрывать. Интересно, его защитный артефакт все еще действует после близкого взрыва? Такого рода вещи очень медленно перезаряжаются, а есть и вообще одноразовые. Шум от взрывов, который мы устроили, был наверняка единственным за долгое время в этой локации. Ветер дует сильно, но зелени внизу практически нет, так что нет и звуков, которые слышны в лесистой местности при ветре. Нет шелеста листьев и скрипа согнутых ветром ветвей, чуть-чуть слышно только шуршание. Песок внизу перекатывается по сухой земле и камням. Я устраиваюсь поудобнее, внимательнейшим образом рассматривая местность внизу около портала. Далеко отбежать после взрывов мой противник никак не мог успеть. Местность такая, что на ней черт ногу сломит. То ямки, то валуны самых разных размеров. Попробуешь тут бегать, быстро что-нибудь сломаешь. Маскировочный артефакт у противника мощный. У меня уже и щит ставил, на котором я пристроился, пришлось скастовать новый. А противника я еще не вижу и не слышу. Уверен, что он никуда не движется, притаился около портала и чего-то ждет. То ли рассчитывает, что я спущусь пониже, то ли продумывает стратегию атаки. Вряд ли он ожидал, что я внезапно для него окажусь на такой высоте. Еще 3 минуты проходит, так что я вынужден скастовать новый щит. Мое любопытство усиливается. Что же у него за маскировочный артефакт такой мощный, что так долго помогает ему прятаться? Ладно, решил, что подожду еще немного, а потом уже придется принимать меры. Спустя еще 3 минуты я, предельно удивленный, перехожу к новой стратегии. Мысленно размещаю местность вокруг на квадраты и кидаю вниз связки по 10 активированных взрывных артефактов. По одной каждые 5 метров, там, где ожидаю увидеть моего противника. Взрыв следует за взрывом, я внимательно смотрю за тем, как распространяется дым от каждого из них. Щит на высоте — идеальное место для хорошего обзора. Мощный защитный артефакт, отразив ущерб для владельца, обязательно исказит контуры взрыва. Немного мешает сильный ветер, но искажения от него видны при каждом взрыве. Их можно учитывать. Стратегия сработала на 7-м взрыве. Дым с одной из сторон плавно обтек невзрачный на вид плоский камень, словно он большой валун почти в 2 метра высотой. Ага, вот она и пропажа. Ну что же, мастерю связку из 70 взрывных артефактов. Пришлось достать 5 десятков из пространственного хранилища. В сумках они у меня уже закончились. Присобачиваю к ним банку с оранжевой краской и отправляю связку прямиком на подозрительный камень. А сам взбираюсь еще на 30 метров выше, чтобы ударная волна от взрыва не доставила мне неприятностей. Выскакиваю из артефакта за секунду до детонации, пристраиваюсь на скастованный воздушный щит, гремит мощный взрыв, и в этот раз его форма не искажена, а затем на песок и камни в 20 метрах от эпицентра падает человек. Ага, сила взрыва хватило, чтобы сбить защиту. А маскировка больше его не спасает. Противник почти весь покрыт оранжевой краской, как и задумывалось. Выглядит он, конечно, предельно странно. Лица вообще не видно, некоторые части тела по-прежнему скрыты маскировкой. Но что удивительно, Таргласс явно чувствует себя превосходно и бодро бежит в сторону. Да что у него там за артефакты такие? Такой мощный взрыв и слабенькому архимагу мог доставить неприятности. Ну что же, мне полностью и безо всяких сомнений ясно, что его навьючили самыми лучшими артефактами, как мула. с простой и понятной целью при их помощи дать ему прикончить меня наверняка. Тут же понимаю, что это очень хорошо. Он не побежит спасаться из портала, а будет сражаться до конца, потому как бегство означает поражение, и все эти дорогущие артефакты, которыми его снабдили, станут моими. Следовательно, долго он после такого шага не проживет. Его очень быстро убьют сильно расстроенные, могущественные владельцы потерянных им артефактов. Ну и у него также должен быть азарт. Учитывая, что он сейчас упакован мощными артефактами, для него это уникальная возможность завладеть и моими артефактами. Скорее всего, ему разрешили оставить их себе, чтобы лучше старался. А он уже наверняка оценил мой спандер и очень хочет его заполучить. Отлично. Нас с ним ожидает битва до конца, хоть о бегстве противника из портала беспокоиться не нужно. Есть, правда, и другой момент. Слишком близко к нему подходить тоже не стоит, во всяком случае в тот момент, когда он сообразит, что ему меня не победить. Ему вполне могли дать артефакт посмертного взрыва, приказав, если не победить, то, по крайней мере, умереть вместе со мной. Не удивлюсь, если перед этим он скинет самые дорогие артефакты, чтобы потом их могли забрать те, кто его послал. Так что убивать его надо с серьезной дистанции и желательно в тот момент, когда он еще не отчаялся меня победить. Кидаю спандер в ту сторону, куда он бежит при помощи прощи с целью сохранить прежнюю высоту. Перемещаюсь в него, выскакиваю, когда, по моим расчетам, артефакт должен потерять скорость и начать падать, чтобы поймать. Слегка промахиваюсь, и он летит ниже. Все верно. Сложнее всего ловить артефакт при бросках прощей по горизонтали. Снова запрыгиваю в артефакт, выскакиваю через доли секунды, ловлю его и кастую воздушный щит. Опускаюсь в результате ниже, чем планировал, и тут же от противника, заметившего меня и замершего на месте, отделяется и летит ко мне какое-то шустрое синее заклинание. Где-то я его уже видел. Память тут же выдает картинку с поля боя 3-летней давности. Она меня тоже тогда впечатлила. Это самонаводящееся заклинание. Летает за целью долго и старательно, а подлетев поближе, взрывается с невероятной мощностью. Несомненно, учитывая невысокий разряд моего противника, оно порождено одним из его артефактов. Любопытно. На поле боя его использовал при мне вражеский архимаг, и все были уверены, что это его собственное заклинание, когда потом обсуждали ту битву. Она была нами проиграна, так что возможности убить вражеского архимага или захватить его в плен и прояснить ситуацию по поводу неизвестного заклинания у нас не оказалось. Ну уж нет, я не дам ему взорвать себя, скостовав щит слишком близко к себе, как сделал один из погибших тогда бедолаг. Заклинание тогда обогнуло щит и взорвалось, прямо влетев в него. Не буду и удирать от него при помощи испандера, поскольку понятия не имею, как долго оно может за мной гоняться. А то еще решу, что отвязался от него, и оно самоликвидировалось. А оно возьмет и прилетит мне в спину. Так что посылаю Рой Ос в своего противника и выставляю каменный щит прямо перед его заклинанием в 20 шагах от меня вплотную, чтобы не успел обогнуть. И оно не успевает. Вот что значит правильный расчет. Знаю, что взрыв будет очень мощный, поэтому за долю секунды до него перемещаюсь в испандер, и спустя 8 секунд вылезаю из испандера на земле, его смело взрывом со щита скинув вниз. Вижу своего противника, бегущего ко мне, как ни в чем не бывало, значит, Рой Ос ему не повредил. Вернулся или сбежал при помощи очередного артефакта? Уже и не узнать, мое спасение было для меня приоритетнее. Мы на дистанции магической дуэли. Ближе 40 метров ни один из нас не подходит. Артефактная магия — темная лошадка. Нужно больше времени, чтобы успеть понять, что противник против тебя применяет, чтобы успеть среагировать. Он уважает мои тайны, я его сражаемся разумно, обмениваясь сначала традиционными заклинаниями от капель льда до огненных шаров. Ни один из нас не кастует щитов, чтобы отсидеться за ними. От обычного заклинания они могут и защитить. От обычного заклинания они могут и защитить, но зато пропустишь момент, когда в тебя запустят артефактное. Пока что вижу, что мой противник необычный дуэлянт, а и повоевать успел. С ним интересно сражаться. Глупости он не делает. Затем ритм сражения резко нарастает. Мой противник использует за полминуты 2 неизвестных мне заклинания. Вначале на меня летит что-то вроде багровой простыни. Делаю шаг в сторону, чтобы убедиться, что это не самонаводящиеся заклинания. Их я опасаюсь больше всего. Нет, не сдвигается. Кастую водяной щит перед ним, раздается мощный взрыв. Но взрывается центральная часть заклинания, а торчащие из-за краев щита части простыни летят в меня, как ни в чем не бывало. Прячусь в эспандер на пару секунд, а когда вылезаю из него, угрозы больше нет. Мой противник тут же запускает в меня новое заклинание — фиолетовую плоскость, летящую очень низко, на уровне лодыжек. Чутьем понимаю, что подпрыгнуть тут не вариант. В этом заклинании наверняка есть что-то еще, иначе противник пустил бы его повыше. Соображаю тут же, что Тарглас на то и рассчитывает, что я попытаюсь перепрыгнуть заклинание. Скорее всего, в этот момент оно взорвется или рванет вверх и попытается обернуться вокруг меня и задушить. Это было бы логично. Подкидываю спандер вверх, запрыгиваю в него, выскакиваю на высоте и вижу внизу на месте, где недавно стоял, яму с какими-то нехорошими испарениями, прям как столб дыма. Похоже, это было кислотное заклинание. Не уберешься вовремя подальше, будешь лежать в этой яме в кислоте. Взрыв кислоты поблизости — не подарок. Так, дело оборачивается нехорошо. Кто его знает, что еще припрятано у противника в рукаве? Похоже, что много чего. Пора менять рисунок битвы. Я и в самом начале этой схватки долго задерживаться на земле не планировал, слишком опасно. Даже не учитывая множество артефактов у противника. Это не дуэльная площадка, а портальная локация. Магнуты не единственные монстры, что могут тут обитать. Мы так нашумели, что может появиться и кто-то посерьезнее. Да и магнут вовсе не безобиден, в особенности, если незаметно подберется со спины. Ударная магия у него приличная, его заклинание способно нашинковать противника на 10 кусков. Прямо то, что надо для хищного монстра к обеду. Посылаю спандер в небо прощу, останавливаясь на высоте в 70 метров почти над головой противника. Выкладываю из пространственного хранилища запасенные на этот бой взрывные артефакты, набивая ими опустевшую сумку, откладываю 4 связки по 10 артефактов прямо на 4 воздушных щитах. Тарглас хоть и бездействует, поскольку обычная магия на такой дистанции не сработает, но я за ним наблюдаю. Артефактная магия может быть коварной.